Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрый день. В эфире программа «Мое слово». В студии я, ведущий программы Юрий Мацарский, и два моих прекрасных гостя, Кристина Бердинских и Виталий Сыч из журнала НВ. Привет, ребята, спасибо, что пришли.
Привет.
Привет, Юра, здравствуйте все.
Придумал внезапно неологизм «четверг, сычный день».
Внезапный сыч до этого ты говорил.
Да, да, да. Я просто, ты же рассказывал, что как ты познакомился с поклонником нашего трио как раз. Мне сегодня Виталий рассказывал, что встретил человека, который очень любит, когда мы втроем здесь в студии обсуждаем...
рассказать эту историю, я не знаю, я ему вчера пообещал, что мы передадим ему привет.
Давай передадим.
Вызвал привет. Я вчера службу такси Bolt, есть такая в Киеве, не в каждом городе, есть Uber, а есть Bolt, его конкурент. И приехал парень к нам под офис радио НВ и...
Под редакцию.
Да, посадил...
Все время приходится управлять.
Под редакцию. Сел я в машину и говорю, может, вы включите радио НВ? Он говорит, так я и так все время слушаю. Говорю, а что вам там нравится, какие ведущие? Говорит, Яковина мне нравится. А какой ваш любимый ведущий? Он говорит, Юрий Мацарский мне нравится. Говорит, вот все там разные гости к нему приходят, он приглашает. А кто вот вам там нравится? Говорит, когда вы этого вашего зовет? Говорю, кого? Сыча? Он говорит, Сыча, да, интересно. Я говорю, это я. Он говорит, да ладно, это ты.
Заливает вот.
Ну да, да. Посмотрел так в зеркало заднего вида недоверчиво, а потом мы с ним чуть разговаривали, он говорит, я слышу, это похоже на ваш голос. Еще, говорит, мне нравится там девушка с вами, это третья. Я говорю, кто, Кристина Бердинская? Говорит, говорю, завтра мы будем в эфире.
Передаем привет и передаем слово Кристине Бердинских, потому что Кристина Бердинских сделала большой текст в свежем выпуске журнала НВ, посвященный новому главе офиса президента, которого зовут Андрей Ермак.
Да, всех да, приветствую. Это уже похоже на какой-то сериал, потому что, знаешь, на прошлой неделе мы написали о конфликте между Ермаком и Богданом, и мы, наверное, были из медиа одними из первыми, кто прогнозировал эту
скорую
ситуацию.
Отставку.
Да, не то, что скорая ситуация, то, что апогеи конфликта, да, что конфликт достиг апогея, и ни к чему хорошему это не приведет, и что-то дальше произойдет. И произошло, и поэтому наша обложка на прошлой неделе была очень актуальна, и мы написали развитие событий. Я могу сказать из того, что я знаю, как и что произошло, потому что в прошлом номере мы писали, что, скорее всего, Богдан все-таки еще продержится какое-то время на своем посту, но, как мы видим, события стали развиваться очень стремительно. Во-первых, на прошлой неделе была поездка президента Ермака и некоторых других должностных лиц в Италию и Ватикан, и там был президент, был Ермак, Богдана не было, да? И вот после того, как они вернулись после этой поездки, то в этот понедельник, насколько я знаю, произошла личная встреча Богдана и Владимира Зеленского, там они обсудили, что было, что есть и что будет, и решили, в принципе, разойтись. И вот, наверное, многие читатели знают, каждый понедельник в офисе президента проходит так называемая аппаратка. Это как у нас планерка или редколлегия, где президент собирает, там присутствует на этой аппаратке, кроме президента, естественно, глава его офиса, заместители офиса президента, обычно экономический блок правительства плюс премьер-министр, некоторые представители фракции «Слуга народа» и руководство парламента.
То есть это прям все руководство, что называется, высшее руководство,
да,
страны собирается?
И вот этот по понедельникам проходят вот такие аппаратные совещания, где они там обсуждают актуальные темы. Может быть, приглашен кто-то еще в зависимости от ситуации. Насколько я знаю, в этот понедельник был, например, Аваков, потому что из-за этого коронавируса все думают, что как осуществлять...
Бросить Авакова еще и на коронавирус.
Что делать с гражданами Украины, которые находятся, да, в Китае. Поэтому это было из... И вот уже после разговора Зеленского и Богдана, личной встречи, то Богдан уже не пришел на эту аппаратку, а Ермак еще не пришел, потому что он еще не был как бы назначен. И Владимир Зеленский модерировал это совещание.
Не было никого.
Да, и вот то, о чем, что тоже произошло. Сначала Владимир Зеленский взял Богдана к себе в команду, несмотря на то, что и западная общественность была против, и многие были против, но он его взял, потому что он был самым опытным управленцем в его окружении. Сейчас уже Зеленский, поработав президентом какое-то время, почувствовал тоже уверенность в своих силах, что он, в принципе, может справиться со своими обязанностями, со своей работой, и без него, и вот я же говорю, это вот один из маленьких примеров, который показывает, что, в принципе, даже если Богдана и Ермака нет рядом, то Зеленский чувствует себя окей. И на следующий день уже произошло назначение Ермака.
Кристина, можно я тебе задам один вопрос, если Конечно. Юра мне позволит? Как ты считаешь, уход Богдана – это следствие его решения, либо это следствие недовольства президента его работой?
Или это интриги вообще какие-нибудь?
Вот, мне кажется, это интриги, это и то. Президент дал на прошлой неделе интервью Интерфаксу и сам признал, что в его команде есть конфликты, и ему это не нравится. Но то, что я тоже знаю, что Богдан очень сильно выгорел, устал. И,
был раздражен, насколько я знаю, уставший.
И тоже его не устраивают темпы реформ, которые происходят в стране. Он хочет, чтобы все продвигалось быстрее, а есть много факторов, которое это тормозит. Ну и плюс он раздражен тем, что он уже не контролирует всю ситуацию, как было на первом этапе,
вот
потому что есть
спросить.
Альтернативный центр влияния, который стал тоже влиять на внутреннюю политику.
Скажи мне, пожалуйста, и на президента.
Если, если мы заговорили как раз о... Вот я же не просто так спросил об интригах. Если мы заговорили уже об интригах, о том, что появился некий новый центр, то пытался ли, собственно, Богдан сам каким-то образом предупредить появление этого нового центра? Может быть, он там, я не знаю, нашептывал что-то президенту, может быть, он какие-то другие действия предпринимал. То есть пытался ли он предупредить такое развитие событий, или он в какой-то момент просто махнул рукой и сказал, ладно, как-нибудь оно будет, если совсем будет плохо, напишу
заявление. Никак он не мог, не было у него шанса это предупредить, потому что Ермак был поставлен на внешнее направление, да, и он еще летом стал вести переговоры с этим, с Козаком, которого сейчас назначили заместителем главы администрации
в
России. Да, и благодаря чему тоже, то есть в том числе благодаря его работе, произошли два обмена. То есть, да, для Зеленского это крайне все важно. Он очень хочет мира, и для него этот процесс чрезвычайно важен. И поэтому, что бы Богдан ни говорил, но когда идет начальство весов, например, обмены либо там личные симпатии, то понятно, что выберет Зеленский, да, поэтому я думаю, что, в принципе, Богдан, наверное, и не пытался как-то там президенту говорить, там, выкини своего помощника или уволь, потому что это было невозможно, учитывая то направление, за которое он отвечал.
Давай я немножечко добавлю о том, что накануне появления этого указа об увольнении Богдана на сайте nv.ua появилась статья, основанная на трех источниках ночью, да, там, которая говорила о том, что Богдан на выходе, он вот-вот уйдет или будет уволен. И основана была на там, трех топ-чиновниках украинской власти. Признаюсь, написал эту статью я, Кристина помогала, ждала там ночью с публикацией. Но что меня удивило, это то, что, ну, я поговорил там, я не буду называть имена, поскольку я не цитировал этих людей в статье, ну, там, грубо говоря, руководство парламента, чиновники офиса президента и один из министров, реформаторски настроенный, меня удивило то, что они очень хорошо отзывались об Андрее Богдане, потому что на протяжении долгого времени в глазах широкой общественности и многих журналистов Богдан был такой своего рода демон, да, там человек, который аккумулировал
Доктор
негатив.
Зло.
Да, аккумулировал негатив. Вот. И все эти трое сказали, что к нему с уважением относятся такие реформаторски настроенные министры. Он, собственно, их сам привел во власть, и он никогда никому не навязывал кадровые решения, что не похоже на чиновника его уровня, потому что известно, что при Петре Порошенко как раз министры-то и раздражались, что им навязывали замов, кадровые решения и так далее. И тут я подумал, что, может быть, ты знаешь, не так плох Богдан, как его малюют.
Но ты представляешь себе человек, который только после того, как... Прошу прощения, закашлялся. Только после того, как его уже фактически убрали И только после этого мы узнаем о том, что он прорыночный, он не мешал никому в правительстве. Более того, он сам привел в это правительство тех людей, которые ответственны за либеральные реформы. И вот мы после всего этого узнаем об этом, и он, несмотря на все вышеперечисленное, не смог избавиться от имиджа человека Коломойского и правой руки Коломойского.
Я объясню, в чем мне кажется дело. Дело в его странной манере общения. Да? Там никто не говорит, что это там светоч реформ, это Лех Валенца или там Ли Квен Ю, да, Андрей Богдан, нет. Я говорю лишь, что вопреки всеобщему широкому убеждению, что это был там вот доктор зло, как Кристина там говорит, да, это в принципе, как выясняется, был человек, который пользовался уважением и доверием со стороны людей, которым я, например, доверяю, да, там реформаторски настроенные министры.
Но при этом они до этого никогда не говорили об этом ни вслух, ни тебе.
Ну,
где-то...
они никогда и не осуждали, как бы его, да, и никогда не говорили вслух.
Но тут тоже нужно объяснить, и вот то, что сейчас происходит в дискуссии про Ермака, мы уже немного об этом говорили на прошлой неделе, что такое руководитель офиса президента, да, то есть это, по сути, техническая работа, но Андрей Богдан как раз сделал все, чтобы так это не было, и, по сути, он стал, ну, как вице-президентом на начальном, да, этапе, и вот Виталик сказал про его, как бы, хорошие действия на посту. Это как раз все, что касается продвижения экономических реформ, экономического блока, и вот об этом действительно все подтверждают. Но также говорили много о его каких-то неформальных общениях с представителями судебной системы, правоохранительных органов. Если вы знаете,
вспомним свадьбу в Сент-Тропе сейчас, да?
Да, но я еще говорю, например, вот эти пленки трубы бывшего главы Государственного бюро расследования, аутентичность которых никто не подтвердил, но никто и не отрицает, что там звучала тоже фамилия Андрея Богдана, и я думаю, что Андрей Богдан как раз пытался заходить во все сферы, которые просто были возможны в этом государстве. И в некоторых моментах это было хорошо и окей, потому что это было во благо государства, а в некоторых моментах это было как влияние то, которое не предусмотрено его полномочиями, потому что все-таки у нас должны быть независимыми эти органы от президентского влияния, от влияния его офиса. Поэтому это я лишь к тому, что портрет бывшего главы администрации президента, офиса президента, очень противоречивый, и тут, наверное, нужно отдать, что он действительно был драйвером многих непопулярных процессов, там, турборежима, то есть он был настроен на результат.
Вел коммуникацию с парламентом
любой ценой.
На результат любой ценой, в обход регламента, в обход, там, может быть, каких-то норм Конституции. Ну, вот он. И вот, кстати, тоже то, что мы в рынок земли вот сейчас так туго идем, многие говорят о том, что вот это тоже следствие того, что Богдан уже не при делах, потому что он бы там не церемонился, нужно нарушать регламент, не нужно. Там мы за один день все проголосовали, да? Но, а сейчас мы в таком длительном процессе. Поэтому тут баланс плохого-хорошего, он разный, но тем не менее, как бы он сделал свою работу, и теперь Зеленский чувствует, что может обходиться без него, у него достаточно появилась для этого уверенность.
Я хочу добавить немного, чтобы объяснить, откуда появился отчасти этот имидж нехороший у предыдущего главы офиса президента Андрея Богдана. Ну, во-первых, его манера общения странная, да, вот Кристина сама имеет опыт общения письменного с Андреем Богданом, и это не всегда выглядело как-то цивилизованно, да, там, как 21 век. И современно. И плюс многие признают, что действительно стилистика у него странная, не очень вежливая. Он со многими там конфликтовал и так далее. Но по сути он как бы ставил правильные задачи и пытался там добиваться их исполнения. Также, я думаю, не помогло его образу его участие на свадьбе господина Довбенко, если я не ошибаюсь, да, в Сан-Тропе. Потому что господина Довбенко у самого, мягко говоря, подмоченная репутация, как человек, который там курирует очень многие процессы в Минюсте. И не всегда это все там какие-то законные, хорошие вещи. Приезжать на свадьбу к такому человеку в Сан-Тропе, там, когда новая власть заявила новые ориентиры и пытается отстроиться от какого-то коррупционного прошлого, выглядело как минимум смешно, неправильно и как бы как издевка над новыми ориентирами.
Да, поэтому... и насколько я знаю, как раз Довбенко не прекратил свою активность, он также продолжал, пытался влиять на Минюст. Я не знаю, насколько сейчас у него там есть какой-то вес, но то, что он не остановился, это факт.
Ну вот, и как мы видим, есть какие-то судебные процессы, какие-то судебные претензии к кому-то, да, но к Довбенко никаких претензий нет. Возможно, просто потому, что он был близок к Богдану, а Богдан посещал его свадьбу. То есть понятно, откуда этот имидж взялся, да, там его манера общения, там свадьба в Сен-Тропе, плюс он действительно был юристом Коломойского. Многие считали, что он и будет проводником идей Коломойского там, в правительстве, там, в офисе президента, и что это опасная история. Хотя я потом уже слышал от людей, которые общались с окружением Коломойского, что они как раз расстроены тем, что их бывший товарищ оказался невосприимчивым к идеям и не стал проводником там, каких-то их хотелок и желаний, как они ожидали. На самом деле, там, я просто пересказываю людей, которым я доверяю, что окружение Коломойского было раздражено, и как бы сам Богдан дистанцировался от Игоря Валерьевича.
Да, и насколько я знаю, Богдан очень хорошо общался с западными посольствами, и, например, вчера даже посольство США опубликовало твит, где поблагодарило его за работу и поприветствовало нового руководителя.
Ну, об этом, обо всем мы поговорим сразу после новостей и рекламы.
Мое слово.
Все получатели приветов сегодняшние получили приветы, и мы тоже получили приветы от наших постоянных слушателей.
Да, очень приятно.
Мы обменялись приветами туда-сюда. Все, в общем, очень хорошо, что у нас есть наши постоянные слушатели. Мы им крайне благодарны и призываем всех остальных, тех, кто еще не постоянные слушатели, стать нашими постоянными слушателями. Виталий, к тебе вопрос.
Слушаю.
Скажи
тебя.
Мне, пожалуйста, когда было в последний раз и с кем была такая ситуация, когда один и тот же человек дважды подряд попадал на обложку журнала НВ? Это я сейчас о Ермаке. Он был на прошлой обложке и вот на этой оказался.
Ну, ты знаешь, я тебе не отвечу со стопроцентной как бы точностью, но я думаю, что было неоднократно. Например, Виктор Федорович Янукович. Помнишь такого человека? Он не сходил с наших обложек.
Я как раз хотел сказать, если не брать в расчет президентов бывших, да. Потому что, ну, понятно, что президент...
Ну, смотри, я сейчас думаю. Вот позволь мне завершить мою мысль. Виктор Федорович Янукович не сходил с наших обложек, когда мы работали с Кристиной в журнале «Корреспондент». Конечно, в основном в негативном издевательском контексте. Там утрата доверия, и мы трепанировали его мозг. В разрезе ставили, что, о чем он думает, да, в процентных там. И о стране было там процентов 7, а то
с утюгом я еще помню в руках.
С утюгом.
Да, 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 когда, ну, они на бизнес давились.
На самом деле мы просто визуализировали...
Как крокетир тогда, да?
Мы просто визуализировали то, что на самом деле происходило в стране. Да.
Да.
Конечно, Порошенко, возможно, был, ну, как ты правильно говоришь, президент несколько раз подряд. Ну и вот Зеленский как кандидат тоже был несколько раз. А если речь идет о непрезиденте, я не припоминаю такого.
То есть это первый не президент,
не припоминаю,
удосужившийся с двух обложек подряд.
Возможно, возможно. Это нужно проверить. Тебе для информации я вот, ну, тоже...
Мне кажется, еще Богдан тоже было такое. Потому что у нас было, например, сотня самых влиятельных людей в Украине, а потом отдельно профайл на Богдана, как человека, занявшего второе
возможно.
Место. Поэтому я думаю, что как раз попередник, у него, по-моему, тоже такое было.
Ну, это нужно проверить. Ну, я главным редактором работаю больше 15 лет. А в год издается 50 обложек, 52 недели в году, да, вот 50 умножить на 15, 750 обложек я сделал, может быть, где-то кто-то два раза подряд и появился еще, но вообще это, конечно, редкость.
Я вот тоже как раз поэтому-то и спросил, потому что мне казалось, что да, это скорее из ряда вон выходящее событие, хотя бы потому что, ну, пытаются все-таки и те люди, которые ответственны за художественное оформление, менять.
Да, ну, смотри, здесь же история немножко не такая, это не то, что... Появился Ермак в одиночку два раза подряд на обложке, да?
Там да-да,
сначала
понятно.
Была композиция ко-продакшн Рафаэль и НВ, где стоял Зеленский в центре, держал на руках Бейбика Гончарука, а по флангам стояли вот, собственно, Богдан и Ермак, да? А теперь уже Ермак сам как бы в центре внимания. И на самом деле, кстати, вот неплохая шутка, мне показала Кристина, кто-то в Фейсбуке поигрался с нашей обложкой, вот где был Зеленский в центре. Слева стоял Ермак, справа стоял Богдан. Кто-то поменял наш заголовок и написал «Левые победили правых», потому что слева стоял Ермак, справа стоял Богдан. И это, кстати, может быть довольно ироничным, но точным отражением содержания там экономических взглядов, может быть, да, вот двух глав офиса президента. Левые победили правых.
Все-таки за экономическую политику больше отвечает правительство, чем президент и чем
это
его...
Это тебе так кажется?
Да.
Мне так кажется? Объясни, пожалуйста, почему я... В чем я ошибаюсь?
Ну, ты, конечно, прав, что формально правительство отвечает за экономическую политику. Очень часто, кстати, Порошенко говорил, когда ему было некомфортно отвечать на какие-то вопросы, а что вы от меня хотите? По Конституции президент управляет министром обороны, там, внешними отношениями, еще чем-то. А все остальное компетенция правительства. Неправда. Дело в том, что большинство министров в правительство нанимаются после согласования с президентом, да, и вообще с подачей президента или подачей главы офиса президента. Это не люди, которых нанимает там премьер-министр, сам каких хочет. Я с Гройсманом тоже давно знаком, разговаривал, он говорит, да не было у меня и близкой свободы нанимать министров, которых я хотел. Естественно, прислушивался к Порошенко, Кононенко и каким-то другим людям. А потом еще и напаривали замов этим министрам, да, которые, ты знаешь, что Айварас Абрамавичус, например, ушел, потому что ему напаривали, ну извини, используем этот термин, замов. Главе фонда Держмайна напаривали замов. Чужих каких-то, да? Вот. Поэтому, естественно, формально не имеет глава офиса президента отношения к экономической политике. Но де-факто, насколько мы знаем, он приглашал многих министров в консультациях, естественно, с президентом. А Гончарук ответственен якобы по Конституции за экономическую политику, но он лишь один из исполнителей.
Ну вот этой последний пример. Сейчас мы ожидаем небольшую ротацию в Кабмине, да, и тот человек, о котором мы точно знаем, это Алексей Резников. Он самый главный кандидат на министра временно оккупированных территорий, и он как раз проходил собеседование в офисе президента, проводил собеседование Ермак и Шефир с будущим министром. То есть когда будет голосование, мы еще этого всего не знаем, но я лишь поддерживаю Виталика, тезис Виталика в том, что президент влияет на исполнительную власть в Украине, так точно.
Я хотел спросить у вас, а есть какой-то понятный процесс, какое-то описание, его инструкция того, как, собственно, проходит назначение министра? Вот ты говоришь о том, чтобы проходил собеседование, а это собеседование, оно в соответствии с чем происходило? Какими-то должностными инструкциями?
Ни с чем. Ну, не может как бы офис президента собеседовать министра, ну, как бы, если мы берем где-то там полномочия. Ну, офис президента в своей работе руководствуется положением, по-моему, про работу офиса. И в этом положении точно нет такого пункта. И ты не найдешь такого пункта ни в Конституции, ни в каком-то законе. Это все просто как бы, ну, так происходит.
Так привыкли уже.
Так привыкли.
Ну, я знаю, как происходило при Порошенко, и догадываюсь, как происходит сейчас, примерно там разная информация была. Там было несколько ступеней отбора. Были... Ты знаешь, что главой офиса президента был Борис Ложкин долгое время, который был партнером Порошенко до этого. И вот как бы его партнеры Ложкина проводили первые собеседования, сейчас не будем называть имена, это там тоже как бы ресторатор известный, проводили первые собеседования с кандидатами, там же обсуждались какие-то условия и так далее и тому подобное. А потом они шли выше, дальше и утверждались. Так появились... все реформаторские настроенные министры в прошлом, ну как в прошлом, в принципе, Яценюка еще, да, когда были Ерейска, Айварас, Пивоварский, если ты помнишь, там, как бы много неплохих людей, скажем так, министр сельского хозяйства Алексей Павленко, вот они все проходили такой отбор, да, там, неформальный сначала, а потом более формальный, но все это шло через администрацию президента. Сейчас же, насколько я понимаю, 2-3 человека, и это не всегда Гончарук, я не знаю, ли там вообще Гончарук присутствует, собеседует министров, а потом... эти кандидатуры уже как-то с ним согласовываются. Вот мой приятель сейчас собеседовался на вице-премьера как бы в правительстве, и, насколько я понимаю, он отказался в связи с этим конфликтом, потому что он хотел бы все-таки, он из международной корпорации, иметь больше свободы, но после вот всей этой истории конфликт Богдан, Ермак, он вообще не понял, кому он будет подчиняться после того, как он прособеседовался, и какая у него будет зона ответственности. Он понял, что... может попасть в какую-то проблему, на него могут повесить какие-то там проблемные зоны, либо скандалы, а с кем он будет общаться и за что он будет ответственен, этого не до конца понял. Это, кстати, вот и, ты правильную тему понял, потому что формально это должен делать Гончарук, да? Если он глава правительства и отвечает якобы за экономическую политику, он собирает свою команду, пусть и собеседует якобы людей. На самом деле так не происходит. Там очень большое вмешательство офиса президента. Я думаю, согласование с президентом абсолютное по всем кандидатурам министров.
Я сразу вспомнил о том, как регулируется целый ряд моментов в правительстве в Соединенном Королевстве, Великобритании, Северной Ирландии. Там есть что-то законом регулируется, а что-то традицией. Не на все распространяются законы, поэтому... Ну, так,
микс законов и традиций.
Украинская традиция,
и я подумал, что мы ничуть не хуже, чем...
Ну, да. Ну, знаешь, если посмотреть на логику какую-то там понятийную, то смысл в этом есть. Люди все-таки проголосовали за Зеленского, не за Гончарука. Его никто вообще не знал еще несколько лет назад, да, там, широкая
кроме
аудитория.
Кроме зрителей ток-шоу, как выяснилось.
Понятно, что все равно всю ответственность за экономический результат будет нести Зеленский, да, и его команда. Поэтому понятно, что он должен как-то утверждать эти кандидатуры, он должен убедиться, что эти люди разделяют его ценности и взгляды, и они собираются идти туда же, куда и он собирается.
Но ведь Ермак, насколько я понимаю, среди своих первоочередных задач не перечислил экономическую политику, он явно будет
сейчас
заниматься
скажу.
Совсем
скажи,
не
Кристина.
Экономикой. Ну, по крайней мере, не экономика
станет его... Ну, плюс, я думаю,
его...
это не его сильный конек, я так предполагаю, но я не знаю.
Ну, вчера был первый брифинг Ермака, и он там обозначил основные направления работы. Он заявил, что он будет продолжать вести переговоры по обмену пленными, это его в приоритете. Также он сказал о более тесном сотрудничестве с главами областных государственных администраций и региональная политика – это в приоритете. И вот то, о чем я знаю, что несколько как раз губернаторов, ну там глав ОГА, были рекомендованы Ермаком уже ранее. И еще он сказал, что вот офис президента станет таким инвестиционным мек или что-то такое, куда будут приходить эксперты. Но вот в чем разница между Богданом и Ермаком?
Расскажи,
все-таки,
в чем.
Да, все-таки Богдан – это человек с собственным видением на многие происходящие процессы в стране, там, экономические, что, как должно происходить, как двигаться.
То есть довольно независимая, самодостаточная фигура.
Ну, то есть его взгляд, он может отличаться от взгляда Зеленского, например, да, то есть Зеленский общается со многими, принимает окончательное решение, то Ермак, вот он в каждом своем выступлении, в каждом своем интервью, он подчеркивает 100% преданность Зеленскому и готовность исполнить абсолютно любое его поручение.
Я тебя перебью, я хочу у тебя спросить, скажи мне, пожалуйста, а это главное качество, благодаря которому он стал
Я думаю, во многом, да.
Мы понимаем, на что ты намекаешь. Лояльность просто президента.
Лояльность, ну, конечно. Во-первых, президент...
А я прямым
текстом
говорю, не на
что намекаю. Президент и Ермак знакомы очень давно. Еще со времен работы на телеканале «Интер». И насколько я понимаю, что это такая дружба семейная. То есть и Елена Зеленская хорошо знает Ермака. Я вот, например, пересматривала, когда еще на прошлой неделе писала статью, то пересматривала Фейсбук Ермака, наверное, там года за три. Вы найдете комментарии и Владимира Зеленского, и Елены Зеленской еще, конечно, до того, как они попали на вершину власти. То есть видно, что это как бы семейные связи и семейная дружба. И я думаю, что Зеленский, конечно, очень сильно доверяет Ермаку и надеется, что он там не будет вести какие-то интриги за его спиной. И Ермак вот даже вчера, вот мне уже немного даже раздражает, как он, ну вот знаешь, нет... ни единого выступления, где бы он 150 раз не поблагодарил и не покланялся президенту. Вчерашний свой брифинг
это
он начал...
Это северокорейский вариант какой-то.
Да. Вот он там, вот все, как неважно, что мне скажет президент, я все буду делать, лишь бы это. Да. И вчера он свой брифинг, сразу первые его слова на брифинге, я хочу поблагодарить президента, и вот как бы, и все.
За оказанную мне высокую честь.
И вот недавно было интервью его на телеканале «Украина-24».
Готов к выполнению любых поручений.
Евгению Киселеву. И он ему спрашивает, говорит, то есть вы вообще как бы любое поручение, которое вот вы, вот все, что скажет президент, вы будете делать? Он говорит, да, вот буду.
А прыгнуть
вот...
с пятого этажа?
Не, ну, слушай, да.
Это подумаю.
Нет, ну, конечно. Ну, и вот поэтому... Я думаю, что, конечно, если у президента Зеленского была какая-то скамейка запасных для на кого менять Богдана, то, конечно, Ермак был главной кандидатурой, потому что он ему доверяет и верит, и думает, что он как бы будет просто все исполнять.
Ты рассказывал, что у них давняя дружба, и
да,
они
вот
знакомы семьями,
да.
Поэтому как бы у них есть полное доверие.
А вот, кстати, сегодня, кроме того, что на днях назначили Ермака руководителем офиса президента, президента. Сегодня его ввели еще в состав Совета национальной безопасности и обороны.
Вместо
и...
Богдана, да.
А Богдана вывели из состава Совета национальной безопасности.
Ты видишь, это как бы все, ну, следствие, грубо говоря, звенья одной цепи. Мне теперь интересно, чем будет заниматься Богдан. Ты не слышала, Кристина?
Вот, я вот как раз тоже...
Месячишка отдохнет или другой, ну, где-то в Сент-Тропе соберется с мыслями.
Я пыталась это как раз выяснить, потому что были разговоры о том, что, возможно, ну, как... Богдан сыграл большую роль в первых месяцах работы Зеленского в первом полугодии, и я слышала вот разговоры, что, возможно, Зеленский ему просто даст там какую-то другую должность в другой исполнитель, то есть ветви власти, да, там, возможно, он вообще там вице-премьером станет, но по моей информации, Богдан ушел из команды вообще.
То есть он испортил отношения, он поссорился?
Ну, может, я думаю, что не столько испортил, я думаю, что он устал. Ну, то есть и в том, тот темп, в котором он работал, эмоциональное напряжение и тому подобное, я думаю, что он сейчас просто, наверное, выпадет из информационного пространства на какое-то время вообще.
И потом произойдет какое-то перерождение. Но на самом деле, с человеческой точки зрения тоже можно понять, если ты много делаешь, стараешься, а весь негатив аккумулируется на тебе, как бы мне тоже было бы, наверное, неприятно. Поэтому для меня все-таки было откровением, скажу честно, узнать, что многие... реформаторские настроенные министры к нему относились с доверием
сейчас...
и уважением.
Сейчас еще очень интересно, останется ли офис президента в том составе, в котором он сформирован Богданом.
Ох, я тебя прерываю, потому что нам пора прерваться, а разговор-то не быстрый.
А потом есть еще какая интересная ветвь нашего разговора.
Давайте после перерыва.
Мое слово.
Кристина Бердинских и Виталий Сыч, гости сегодняшней программы «Мое слово». Обсуждаем свежий номер и свежие новости, свежие перестановки на самой вершине украинской власти. Вот сейчас покажу на камеру обложку свежего номера. Вы видите ее, те, кто нас не только слушает, но и смотрит. Вы видите, Андрей Ермак, такой очень такой серьезный.
Ермак – начало, заголовок, да?
Да,
Ермак... Кто-то уже шутил, а когда будет Ермак – конец? Вот не знаю, когда.
Давай мы сейчас с Кристиной закончим эту историю о том, какие еще могут ожидаться перестановки, а потом поговорим о том...
Связи с российскими назначениями.
Да, и о том, насколько они случайно или не случайно произошли, перестановки на вершинах власти сразу и в Украине, и в России. Кристина, рассказывай, что там будет дальше?
Ну, Богдан, он же не сам работал в офисе президента. Он сформировал команду своих заместителей, которые ответственны за конкретное направление. Есть коммуникационное направление, за которое ответственен, там, например, Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк. Есть как раз региональная политика, за нее ответственен Сергей Трофимов. Экономическая политика – это Юлия Ковалев чи Ковалев?
Постоянно... Ковалев, мне кажется, Ковалев.
Да, Юлия Ковалев и многие другие. Но есть, например, вот Богдан привел свою команду юриста Андрея Смирнова. Это очень близкий ему человек. Это тот человек, который был адвокатом Ефремова, напомню. И он, вот если и ожидают ротации в команде, то вот ожидают, что Смирнов может быть первым кандидатом, потому что он был близок очень сильно
он человек Богдана.
Да. Но вчера вот спрашивали Ермака о том, планирует ли он какие-то перестановки в своем офисе. Он сказал, что он с каждым проведет беседу, но пока не планирует. Но увидим. Знаешь, это все в работе всплывет. И, в принципе, сейчас, когда вот была большая же дискуссия, способен ли вообще Ермак управлять офисом, то какая-то, ну не какая-то, а в принципе сильная команда там Богдана все равно есть. Ну и не только Богдана, это микс такой, да, то есть там же есть и квартальцы, и остается работать помощником Сергей Шефир, и вот как раз с Сергеем Шефиром у Ермака, насколько я знаю, очень хорошее отношение, но знаешь, что тоже такой вопрос, раньше вот сформировался этот баланс разных мнений, с одной стороны был Богдан, с другой стороны там Шефир и Ермак, да, сейчас вот Богдан выпал, и
кто
будем смотреть...
Кто станет Ермаком при Ермаке?
Есть вот. Теперь только одно мнение, да?
Кто станет Ермаком при Ермаке?
Абсолютно точно. Теперь вот интересно, кто будет уравновешивать Ермака, да, чтобы как-то, ну, может быть, мы же не знаем, вот он сейчас демонстрирует свою стопроцентную преданность, а всегда люди, когда вот вкушают свои полномочия и начинают там ручками уже влиять на какие-то процессы,
у них появляется
заносит.
Собственное мнение, у них появляется
иногда
собственное
заносит,
мнение.
Заносит, да, они думают, что вот я могу своих людей рекомендовать туда-туда, ставить на какие-то должности. Напомню, что кроме внешней политики, в сферу интересов Андрея Ермака входит Киев. Уже так традиционно. Он, начиная с того, что он когда-то защищал интересы мафовиков, это еще вот с тех времен началось, да, заканчивая тем, что он защищал как бы Кличко от того, чтобы он не лишился своей должности.
Причем здесь 1-0 с мафовиками не вышло. Можно
сказать, что
мафовики
— это не представители мафии.
Это
владельцы малых архитектурных форм.
Вот, да, да. Это надо уточнить.
У него 1-0. Он с киосками, у него не вышло, он не защитил их. А вот с Кличко все хорошо вышло.
Да, и поэтому, например, вот осенью будут выборы местные там везде, да, и, например, раньше вся дискуссия велась о том, что партия «Слуга народа» будет выдвигать Александра Ткаченко, бывшего гендиректора 1+1 в мэры Киева. А сейчас я уже слышу разные разговоры, не факт. Не факт. Говорят уже даже о том, что может пойти ресторатор Николай Тищенко, который кум Ермака.
Но он недостаточно известен, мне кажется.
Говорят о том, чтобы Кличко позвать в «Слугу народа» и сделать
или,
своим кандидатом.
Все возможно. Но
это хитро.
Да, ну вот все возможно. И вот теперь появились варианты, да, и мы видим направления, где могут быть проблемные какие-то конфликты внутри «Слуги народа» из-за назначения Ермака, потому что «Слуга народа» тоже по-разному восприняла это назначение. Некоторые обрадовались, а некоторые нет. Некоторые не знают, что будет дальше.
Ну, небольшое отвлечение, но на пост мэра украинской столицы претендует еще один большой и весомый кандидат, да, поэтому это Сергей Притула, это действительно известный человек, и как это ни странно, у него очень высокий рейтинг. Знаете, многим казалось, что социологи пошутили, когда они внесли кандидатуру Зеленского или имя Зеленского в опрос, а потом раз, и оказалось, что у него гигантский рейтинг. Тоже может показаться, что Сергей Притула — это человек, который там смешит со сцену. На самом деле его любят и знают, что главное, многие киевляне, в отличие от Тищенко, например. Так что у него тоже есть шансы.
Давай о Козаке. Если мы уже начали о Ермаке, но надо все-таки закончить. Тем более, насколько я понимаю, сам Ермак главной своей задачей на посту видит окончание конфликта, возвращение и потерянных территорий, временно потерянных территорий.
Это как бы формализация статуса, да? Повышение и формализация статуса. Грубо говоря, синхронно произошли эти назначения. В Украине главой офиса президента был назначен Ермак, в России был назначен Дмитрий Козак.
Там заместителем.
Формально заместителем главы администрации, но это довольно высоко, это же большая страна, Российская Федерация пока еще. Вот. Поэтому якобы там заявление было, само написано, указ президента Путина был раньше, но оглашено широкой общественности было в один день и в один час, да, то есть вряд ли это можно считать случайным. Понятно, что эти люди по каким-то там неформальным каналам коммуникации вели переговоры об урегулировании на Донбассе, также, я так понимаю, вели подготовку к встрече в нормандском формате президента и так далее. И тут вдруг оба они вдруг назначены на формально высокие должности, да, при этом Сурков, который курировал значительную часть отношений, скажем так, управлял войной, да, там, как менеджер войны был частично.
Причем не только с Украиной, а еще и с Грузией.
Прекрасно. Ну, насколько я знаю, там в России ситуация более сложная, запутанная, там есть и у ФСБ свои интересы, и у Минобороны, и у Суркова, поэтому там нельзя сказать, что был какой-то один центр управления, но тем не менее Сурков был крайне влиятельным человеком в вопросах урегулирования там Донбасса. И, насколько я знаю, он был настроен довольно решительно и агрессивно, не на примирение, да. А человек Козак, который назначен сейчас, это человек, больше занимающийся экономической политикой, и как
замораживание.
Да, конфликта. И как следует из его биографии, он имеет опыт замораживания вот таких локальных конфликтов и, грубо говоря, втюхивания их назад, как бы, большим странам, так он там втюхивал Приднестровье, Молдовию и так далее.
Ну, кстати, видишь, заморозить-то он Приднестровье заморозил, но втюхать назад как раз
не смог.
Вышло. Да.
И не смог. Вот, поэтому можно предположить, что эти два назначения — это знак или сигнал о том, что сейчас будет активнее намного идти работа по урегулированию ситуации на Донбассе. Какие там, вот если просто закончу свою мысль, какие там могут быть сценарии, варианты, я не знаю. Я лично думаю, что могут быть два, Юра. Это, ну, грубо говоря, приднестровский вариант, просто замораживание, как бы, да. Либо это попытка, вот как мы, извиняюсь, использовали это слово, втюхать назад это Украине с какими-то своими условиями в обмен на снятие части санкций, да, там, России. Может, у них тоже есть какая-то в этом выгода. Ну, я думаю, что война не нужна никому, ни с точки зрения там гуманитарной, ни с точки зрения экономической. Потому что вроде как она идет где-то далеко от Киева, там, 700 километров. Но на самом деле, как объясняют все западные журналисты, война хорошо продается. Она идет на всех экранах, она идет в лентах агентств новостей, Associated Press, Reuters, и это смущает просто многих инвесторов. Тот факт, что Киев абсолютно там мирный город с кучей прекрасных ресторанов, никто не знает. Все просто знают об Украине как о стране, где идет война. И это, конечно, отпугивает многих инвесторов. Поэтому если у нас не будет имиджа страны, где идет война, конечно, это положительно скажется на приток инвестиций, который для нас очень важен.
Ну, непонятно, нужно ли это России. Может, ей такой образ страны, в которой идет война, более выгодный, потому что она это и
может
добивается
быть,
многие
может быть, но, насколько
годы.
Мы знаем, у России там экономический спад, у них они раньше росли неплохо, теперь там по 1% в год. А это сказывается на там, благополучии граждан, на настроении и так далее, поэтому... Путин и компания не против, в принципе, снять часть санкций, которые привели к такому, да, там, замедлению там, и охлаждению экономики, взамен на какое-то приемлемое для себя решение по Украине. Но что будет для них приемлемым решением, я не знаю. Понятно, что там будет торговля по уступкам и компромиссам, как бы с двух сторон, да. Но, в принципе, назначение этих двух людей, этих двух персоналей, для меня означает, что курс на это урегулирование, на эту торговлю компромиссами, он как бы оглашен теперь официально.
И тут Ермак оказывается в непростой ситуации, потому что раньше его статус был просто помощника, то есть, да, помощника, советника.
Какой спрос и, там, помощника?
Какой спрос помощника? А сейчас он глава офиса президента, да, и, в принципе, все же тоже и медиа восприняли это как знак, вот, что сейчас, наверное, будет какая-то большая активизация этих переговоров про мир. Но я напомню последнюю встречу в нормандском формате, где были четко озвучена позиция и где есть кардинальное расхождение между Украиной и Россией. Например, контроль за границей. Да? И Украина говорит, что нет, только мы должны контролировать границы, после этого возможны выборы. А Россия говорит, нет, в Минских соглашениях прописано, так вот давайте выполнять Минские соглашения. И это вот та как бы точка, где пока нет никаких вообще как бы компромиссов. И вот как мы помним, они же договорились после той встречи в Париже, что следующая встреча произойдет в Берлине. И она якобы должна пройти в марте, потом уже сейчас уже звучит про апрель. И это показывает то, что на самом деле переговорный процесс очень идет сложно.
И переговорные позиции не сближаются, поэтому они встречу откладывают.
Да, то есть у нас вот все время есть какие-то продвижения по человеческому фактору, по обмену. То есть, да, сейчас составляются, и это подтверждает уже и офис президента, и министр иностранных дел, что сейчас составляются новые списки на обмен. То есть в процессе обмена мы как бы двигаемся, в других не очень. И поэтому тут как бы если там Ермак, который ставит, и вчера на брифинге публично опять-таки сказал, что это остается моим приоритетом, я как занимался этим, так и буду заниматься. Если, например, пройдет какое-то еще там полгода или год, а особых прогресса не будет, то не факт, что его не поменяют на кого-то другого, например.
Скажите мне, пожалуйста, друзья мои, а можно ли считать заявление Давида Арахамия, главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, о возможной подаче воды в Крым как раз такими попытками найти те точки, от которых можно было бы оттолкнуться при переговорах?
Не знаю. Давид хороший парень, но, как показывает практика, он иногда импульсивен и иногда страдает сам от своих высказываний.
Абсолютно тут, ничего не понимает в коммуникациях.
Как было вот недавно в Давосе, по-моему, да, когда он что-то сказал и потом оправдывался. В Вполне возможно, что вот это его высказывание отражает личное мнение Давида Арахамии и не является какой-то частью системной попытки прощупать там почву, я так думаю. Сколько я понимаю, он и здесь влип немножечко в скандал.
Влип в скандал,
с этим предложением.
Влип. Да, но тем
не менее. Давайте, может, перескажем суть его предложения.
У нас просто осталось полторы минуты. Он предложил в эфире телеканала «Прямой» подать воду в Крым из Северо-Крымского канала в обмен на вывод российских войск и наемников с территории Донбасса.
Единственное, что подадим-то мы воду, это все увидят, а как Россия выведет вот войска с Донбасса, которых там нет, это как бы, что, как можно вывести то, говорит, чего там нет, да, mm-hmm. Ну, они же утверждают, что да, их нет, вот, это такая себе как бы история.
Ну, я думаю, что в стенах офиса обсуждается миллион всяких вариантов, и недавно вышел сюжет в программе «Схемы коррупции и детали», где журналист просто там полтора или два месяца стоял под офисом и смотрел, кто туда приходит, и вот один из представителей «Слуги народа» как раз упомянул этот вопрос про воду, и поэтому где-то, наверное, все-таки это в разговорах мелькает, но решения поэтому нет.
Друзья мои, вынужден нас всех остановить, время в эфире заканчивается, остается оно буквально для того, чтобы...
Все время мы как-то внезапно прекращаем,
да,
наш,
да,
эфир.
Да, извините меня, пожалуйста, остается время только для того, чтобы показать еще раз обложку на камеры, напомнить о том, что вышел уже свежий номер журнала НВ, и поблагодарить вас, напомню, Кристина Бердинских и Виталий Сыч были гостями сегодняшнего эфира. Друзья, спасибо вам большое, до следующего четверга.
Спасибо, Юра, тебе, спасибо всем, кто слушал.